Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Народный адвокат.
13.05 в Москве. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова. И сегодня у нас в гостях Сергей Васяткин. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей – автоадвокат. Соответственно, в продолжении программы «Город едет», «Москва едет», «Город дорог». Все время путаю, у нас их очень много. А мы продолжаем говорить об автомобильных проблемах. Теперь мы будем разговаривать с вами и помогать вам с вашими вопросами. 7373948 – это телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 – это смс-сообщение, говорит МСК-бот. Это наш телеграм. Принимаем ваши вопросы относительно проблем с автомобилями, с постановкой и снятием с учета, штрафы, эвакуации и прочие неприятные дела. Сергей, пожалуйста, могу начинать со своего вопроса? Как будто бы я слушатель,
конечно,
я вам звоню. Вот давайте. 7373948. Я как бы говорю и беру трубку. Приезжаю вчера к дому. Ко мне подходит какой-то дяденька. Говорит: здрасте, это ваша машина? Ну, я на машине, соответственно. Я говорю: да, уже напряглась внутренне, неприятно мне стало. Он говорит: пойдемте, выйдем и посмотрим. Я думаю, ну что, а я так еще, я так устала, думала, сейчас у него будет вечер такой хороший, одинокий. Но нет, он говорит: вы когда утром выезжали с парковки, вы меня задели. Ну я в своем уме, я же, ну, как я так могу задеть, если этого даже не заметила? Я говорю: давайте посмотрим. Я подхожу, у меня машина желтая, у него машина черная, у него белая царапина на бампере, ну, спереди. Ну такая какая-то, ну не знаю, ну вот маленькая, небольшая. Он говорит: вот это, значит, вы меня цепанули. Я говорю: не припомню такого, я бы заметила. Подходит к моей машине, у меня, ну, там он очень долго тер грязный же сейчас, да, оттирал грязь. У меня какая-то, не то что не соответствует размерам с его царапиной, какой-то очень микроскол. Ну, малюсенький. Я говорю: вы знаете, что-то это не похоже, что это я, откровенно говоря. Но, с другой стороны, я действительно вот стоял, он сфоткал то место, откуда я уехала, я действительно там стояла. Ну вот, он говорит: ну, давайте вызывать ГАИ. Я говорю: я могу вызвать ГАИ, но я вот, к сожалению, не очень согласна, что это моя царапина, потому что, ну как, это же странно, что у него белая царапина, правда? У меня желтая. Ну, машина сама по себе. Ну, не знаю, правда, но размеры вообще несопоставимы. Место похоже. Вот, ну, в общем, он мне в итоге говорит: ладно, сейчас не будем вызывать, будем вызывать в воскресенье. Но я-то понимаю, что у меня же после этого ОСАГО будет дороже стоить. А я прям, честно, совсем не уверен, что это я. Я и не хочу говорить, что это точно не я, но и признаваться мне тоже немножко неудобно. Что надо делать в такой ситуации?
Ну, в такой ситуации я бы посоветовал изначально обратиться в Департамент информационных технологий города Москвы.
Боже мой, что это такое?
Сейчас практически во всех дворах висят купольные камеры, висят камеры на подъездах.
Она висит не с той стороны, там не будет видно. Да, я знаю, но нам не будет видно этого.
Вы даже не знаете, где они висят, видимо, потому что, ну, об этом, кроме департамента, никто не знает. Кроме камер на подъездах, висят камеры сверху еще. То есть вид двора сверху, он тоже снимается и фиксируется. Если сделать звонок в этот департамент, то будет, ну, попросить время, в которое зафиксировать, место указать, сохранена будет запись, и потом сотрудники ДПС, сотрудники ГИБДД, либо ваш адвокат смогут сделать запрос в Департамент информационных технологий, им выдадут запись этой видеокамеры. То есть, собственно, таким образом вы сможете доказать свою невиновность.
Ну, хорошо, ладно, давайте предположим, что я виновна, да, будем исходить с самого ужасного. Я, получается, скрылась с места ДТП, но я же не знала об этом ДТП. Это правда не ДТП, это смешно, на самом деле, даже звучит. Я говорю: вы понимаете, что у вас бампер пластиковый, хотите, я куплю вам маркер, вы просто замажете, там ничего не будет видно на вашей черной машине внизу совсем. Но получается, что я скрылась. Это же лишение.
Лишение только будет в том случае, если суд установит умысел. Вопрос довольно спорный, потому что некоторые суды просто, ну, не предпринимают никаких мер к установлению умысла, был умысел, не был умысел, пишут, что умышленно, и все. Но в данном случае можно сказать только то, что есть 4 судебные инстанции вплоть до Верховного суда. У меня, например, 14 ноября Верховный суд отменил постановление нижестоящих судов. Трех инстанций, опять-таки, по оставлению места ДТП.
Короче, надо ГАИ вызывать, да, и признаваться.
Здесь либо договариваться со вторым участником ДТП о том, что вы признаете себя виновной и, собственно, возмещаете ему ущерб. В данном случае не надо будет ГАИ по действующим правилам вызывать. Либо...
Он мне назвал сумму в 20 тысяч рублей. Ну, это смешно, серьезно.
Ну,
Рено Логан, о чем мы
существуют,
говорим?
Скажем так, в настоящий момент, ну, не то, что в настоящий момент, вообще экспертная организация оценочная, где можно заказать независимую экспертизу.
Все, хорошо, я поняла, надо взять ГАИ. Насколько мне будет следующая ОСАГО стоить дороже?
Да сложно сказать.
Но это единственное ДТП.
Там могут повысить коэффициенты за безаварийную езду, которые начислялись в предыдущие годы. А если их не повысят, то будет ОСАГО столько же стоить. Тем более, если
там... наоборот же, когда зафиксирована, ну, какая-то авария или вот что-то подобное, повышается стоимость.
Стоимость не повышается. Вот вы в предыдущие годы ездили, вам каждый год на 5% ниже ОСАГО стоит.
Да.
Вот эти коэффициенты могут повысить, за счет этого может на 5% стать дороже ОСАГО.
Ну тогда, в общем, не надо волноваться, да? Ну то есть просто надо вызвать ГАИ.
Но всё. Опять-таки, если ГАИ будет установлено то, что вы виновник ДТП, просто не факт, что это будет установлено. Более того, если он говорит про воскресенье и будет в воскресенье вызывать ГАИ, тут можно речь вести вообще о том, что он сам оставил место ДТП.
Ну, я же первый оставила.
Ну, тут неважно, кто первый, не первый. Хотя, с другой стороны, его автомобиль был припаркован, он не являлся участником движения.
Ладно, все, спасибо большое. Мы переходим уже к разговору с вами, со слушателями. 7373948. Немножко воспользовалась просто положением. Слушаем вас, алло.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, я столкнулся тут с такой ситуацией по авто... делам, когда понятые опрашивают вне судебного процесса, свидетели вне судебного процесса, когда предоставляемые документы судом не учитываются. Я читаю потом постановление, и я понимаю, что там просто вранье. Вот что с этим делать?
С враньем.
Ну да, там просто я привожу свидетелей, моих свидетелей не учитывают, судья опрашивает полицию и понятых и полицейских вне судебного заседания. Я не могу задать ни одного вопроса, понимаете?
Ну, скажем так, что судья не имеет права опрашивать полицейских, понятых и иных свидетелей вне судебного заседания. То есть данные доказательства, они не могут быть признаны допустимыми, и любая вышестоящая инстанция должна исключить их из доказательной базы.
И все.
Ну, собственно, по поводу своих свидетелей необходимо заявлять ходатайство о допросе свидетелей в письменном виде, потому что мы в административном процессе это обязательное требование. То есть, если вы устно заявите, судья может и проигнорировать его, а в письменном виде данное ходатайство должно быть разрешено. И даже если судья отказывает, она должна вынести, или он должен вынести мотивированное определение об отказе удовлетворения ходатайства.
Боже мой. Как? Слушайте, правда, я так понимаю, что всегда легче уже соглашаться со всем, правда. Слушаем вас, добрый день. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да,
у
Дмитрий.
Меня вопрос такой. У моего приятеля произошло ДТП на дурацком перекрестке.
Так,
он выезжал, грубо говоря, от парковки супермаркета, и перед выездом на перекресток висело два знака. Слева висел знак 522 выезд из жилой зоны, ну, то есть синий знак там с домиком. И справа висел знак конфигурация перекрестка. То есть сверху направо идет вот эта толстая линия, которая обозначает главную дорогу, а снизу в центр идет тоненькая линия, и слева тоже тоненькая линия. ДТП произошло с водителем, который двигался слева. И тут возникает коллизия. То есть, с одной стороны, человек выезжает
из жилой зоны.
Да, из жилой зоны. С другой стороны, он на перекрестке находится справа от того человека, который двигался слева относительно него. Помеха справа. На разборе им нарисовали обоюдочку, и вот теперь они оба судятся. Пытаются друг друга засудить. И вот вопрос, что с этим делать и как выстраивать свою позицию? Кто прав в данном случае?
Ну, первое, что бы я порекомендовал в данном случае, это сделать запрос в Центр организации дорожного движения о дислокации дорожных знаков на данном участке дороги. И как эти знаки должны быть установлены. Если там действительно установлены знаки, противоречащие друг другу, то, возможно, виновным будет признана эксплуатирующая организация, которая их устанавливает.
И тогда эта организация будет возмещать ущерб обоим, я правильно понимаю?
Вообще суд устанавливает степень вины каждого из участников дорожного движения. В какой степени будет вина установлена, в такой степени будут возмещать.
Понятно. Еще маленький вопрос. Скажите, сроки подачи обжалования в Верховный суд, они каковы после городского суда?
Если речь идет про административное дело, то там сроков нет. Если это в гражданском порядке вина устанавливается, то кассационные жалобы в течение 6 месяцев должны быть поданы.
То есть, если меня по 12-15-4 4 года назад ошкурили, то сейчас я имею все шансы подать в Верховный суд.
Если вы обжаловали это в апелляционном порядке. То есть, если у вас есть какое-либо судебное решение по данному делу, если у вас только постановление ГИБДД, то Верховный суд не будет рассматривать, потому что он рассматривает только жалобы на постановления судебные.
Жалобы, постановления есть, то есть мировой, районный, городской пройдены, и вот Верховный уже не подавался, потому что тогда срок лишения истек. 4 месяца, тогда еще не было штрафа 5-тысячного. Все, я вас понял, большое спасибо за ответы.
Да, спасибо и вам. 7373948. Мы говорим сегодня про проблемы автомобильного характера. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Александр, да. Хотел узнать, а есть машина в собственности, могу ли перерегистрировать на ребенка, которому 2 года, и как потом обстоят дела с продажей этой машины?
Ну, собственно, автомобиль вы можете перерегистрировать на ребенка, неважно, сколько ему лет, а подписывать договор купли-продажи вы можете как законный представитель этого ребенка.
То есть никаких проблем не возникнет, нет. Из ГАИ тоже нет?
Нет.
Хорошо, спасибо.
А это люди делают для того, чтобы не платить налог, я правильно понимаю? Или чтобы не приходили штрафы? Зачем?
Скорее всего, это делается для того, чтобы избежать штрафов с камер автоматической фиксации, потому что ребенок, не достигший возраста привлечения к административной ответственности, соответственно, ему этой ответственности не подлежит.
Ну логично, да. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Да, а вот подскажите, пожалуйста, вот оштрафовали за парковку, вот, и в суде, как говорится, я затребовал, чтобы вот эту дислокацию дорожных знаков, они прислали, знаете, так вот из Яндекса распечатали карту и кружочек, как ездит этот самый Парктрон.
Паркон.
Паркон, да. Да. Да, вот, и на основании этого все равно сказали, что не в том месте было запарковано, то есть что там знак висел, остановка запрещена. Вот какие шансы вот это обжаловать, потому что никакой дислокации нету, а какая-то вот подписана там начальник канцелярии, копия верна, и все. Но суд это принимает как доказательство.
Дело в том, что суд, скорее всего, истребовал дислокацию не из центра организации дорожного движения, а из вот этого вот учреждения города Москвы, которое осуществляет контроль за парковками. Да. И здесь можете самостоятельно подать заявление в ЦОДД об истребовании дислокации дорожных знаков, потому что они предоставляют это в виде схемы, утвержденной, а не в виде распечаток с Яндекс.Карт. Угу. Это во-первых. И во-вторых, можно заявить ходатайство об истребовании видеозаписи с этого автомобиля Паркона, на который должен быть зафиксирован либо не зафиксирован этот знак.
Спасибо.
Спасибо большое вам. 7373948. Автомобильные вопросы. Слушаем вас. Алло.
Добрый день. А у меня вот такой вот вопрос.
Да.
Мы продали машину 2 года назад, да, через комиссионный магазин.
Так.
Собственник уже новый, то есть если все прописано, что уже новый собственник, он, так сказать, недобросовестно не снял ее с учета в ГАИ. И налоговая, соответственно, в течение года не могла ответить нам на то, что мы запрос написали, почему так произошло. Они писали, что база, ну, в общем, водили за нос. А в дальнейшем, в течение, ну, прошло 2 года, и нам получается, что нам нужно сейчас заплатить 25 тысяч рублей. Что нам нужно сделать, чтобы избежать оплаты? Потому что, как бы, машина уже не в нашей собственности была, а в базе ГИБДД, она числилась за нами. Спасибо.
Спасибо, да.
Ну, во-первых, необходимо подать заявление о прекращении регистрации транспортного средства. И все решения налоговой инспекции, если не удается обжаловать у руководства, их можно обжаловать в суд, и уже суд установит необходимость либо отсутствие необходимости, да, оплаты штрафа.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Юрий, да. Я вот передвигаюсь без ОСАГИ, ну, как-то если не получается оплатить. Один раз меня инспектор остановил, попросил полис ОСАГИ. Угу. У меня его не было, хотел эвакуировать машину, но я ему сказал, оформляйте меня по 12.37. Он, как бы сказал, у него нет таких сейчас бланков, и упал в осадок и отпустил. Это, как говорится, на первый раз прощается, а если второй раз уже будет эвакуация автомобиля.
Эвакуации автомобиля, я думаю, не будет. Должно последовать запрещение эксплуатации данного транспортного средства до устранения нарушения, а эвакуация здесь не предусмотрена.
Ну, они 12.37 должны выписать, как бы, штраф 800 рублей, да?
Если вы думаете, что я помню весь кодекс по статьям наизусть, вы скажите, что такое 12.37. Я вам отвечу.
Вот тогда тоже была передача на этом канале, сказали, вот 12.37 должен выписать постановление штрафа, то, что без передвигать полиса ОСАГИ.
Ну, мне надо открыть кодекс и посмотреть, что такое 12.37, я не помню.
Спасибо большое.
Да, спасибо и вам. 7373948. Что-то все время какие-то у нас...
Алло, здравствуйте.
Плохие итоги. Слушаем вас, да. Алло.
Я вот хотел бы получить оценку ситуации.
Давайте.
Случилось со мной.
Так. Ну, мы вас слушаем, говорите.
А, значит, дело было улица Котельников, город Люберцы. Значит, я остановился там. Получилось так, что стоянка для инвалидов была на 4 машины места. Мой автомобиль был пятый, и я стоял там только одним колесом, значит, на разметке. Mm-hmm. Тем не менее, значит, инспектор посчитал нарушение за стоянку, неправильная парковка на стоянке, предназначенной для инвалидов, и выписал штраф на 5000 рублей. Вот насколько это справедливо?
Ну, на самом деле, здесь ситуация разрешается на усмотрение лица по его внутреннему убеждению, которое рассматривает дело об административном правонарушении. В данном случае инспектор посчитал, что нарушение есть. Но действительно, если была пересечена линия разметки, и фактически вы стояли на одним даже колесом на стоянке, предназначенной для инвалидов, то, возможно, он был прав. Другой момент, что есть в кодексе такая статья 2.9, это малозначительность. То есть, если формально признаки административного правонарушения присутствуют, но они не принесли угрозы каким-то охраняемым общественным интересам, в частности, инвалид мог на этой парковке припарковать свой автомобиль, и ваш автомобиль ему не мешал, то данное правонарушение могло быть признано малозначительным, и вы могли освободиться по данному основанию, быть освобождены по данному основанию от наказания, и все.
Ну, там так получилось, что, во-первых, разметка на асфальте отсутствовала совершенно. Потом все 4 места были заняты. Вот. У меня было 5-е место, и так как там почти что одна полоса для движения была, и у меня фактически была даже не стоянка, а остановка там... Мой пассажир, это самый, ну, жена фактически, пошла проплатить в трясгазовое хозяйство коммуналку. То есть всего это было, заняло 4 минуты. Тем не менее, инспектор был очень взвинченный, тем более эта стоянка для инвалидов была напротив ОВД. И, значит, видно, охранник он постоянно вызывает инспектора, чтобы, так сказать, прекратить вот эту остановку на стоянке для инвалидов.
Ну, если там не было разметки, я немножко не понимаю, как инспектор определил, что вы одним колесом заехали на место для парковки инвалидов.
Не, знаете, там была стоянка, были обозначены полосы, а на самом асфальте должен был инвалидная коляска быть нарисована. То есть люди даже не понимали, что они паркуются на стоянке для инвалидов.
Ну, конечно, на самом деле, очень сложно сказать, когда не видишь реального положения вещей. Uh-huh. Если стоит знак о том, что это место для инвалидов, не обязательно, чтобы на асфальте наносилась дополнительная информация какая-то.
Знак стоял, да. Ну, как правило, люди смотрят, где бы приткнуться, вот, и, то есть, смотрят вниз, скорее всего, а не на знаки.
Ну, здесь можно сказать только то, что в соответствии с правилами дорожного движения водитель обязан выполнять требования дорожных знаков. И если этот дорожный знак был установлен в соответствии с ГОСТом и не был загорожен какими-то объектами, то, скорее всего, водитель должен был его увидеть.
Ну, понятно, спасибо.
А, стоянка 5 минут, остановка даже 4 нельзя, пишет Юраша. Остановка, правда, это какой промежуток времени остановка? 3 секундочки?
Ну,
минута?
5 минут.
Как понять?
5 минут для посадки, высадки пассажиров.
А, 5 минут все-таки стоит остановка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Вот у меня такой вопрос к юристу. Скажите, да. Вот стоянка инвалида. Вот у меня инвалидность второй группы. Но у меня нет инвалидности там на ноги, руки, в смысле у меня общее заболевание. Так. Я имею право на этой стоянке остановиться или нет?
Если у вас есть удостоверение, есть справка, которая подтверждает, что вы являетесь инвалидом и нанесен на автомобиле специальный знак «инвалид», то тогда имеете право стоять.
Да, справка-то у меня есть, удостоверение есть. Но я никогда этим не пользовался. Я думал, это для людей, которые слабо передвигаются.
А я, насколько понимаю, вот эту справку, ее же тоже нужно куда-то показать, отнести, зарегистрировать каким-то образом, чтобы парковка была бесплатной.
Не, ну это можно сделать копию.
В любом случае, если знак «инвалид» установлен на автомобиле, к ответственности не привлекут. Другой вопрос, что если будет установлено, что данный знак неправомерно находится на этом автомобиле, то тогда уже будет ответственность.
Ну как неправомерно? Есть у меня официально группа уже много.
Ну я не про вас говорю, я в общем. А у вас все законно, вы можете стоять на таких местах.
А мне казалось, только какие-то определенные группы инвалидности имеют право, или все группы инвалидности?
Но инвалидность, она сама по себе подразумевает, что человек испытывает определенные трудности физические при передвижении, даже если это связано не с отсутствием какой-либо конечности, а с каким-то другим заболеванием.
Вот, Андрей Спасатель пишет, для московских инвалидов обязательна регистрация машины в МФЦ. Вот я и помню, что что-то нужно регистрировать, прежде чем вставать. Ну, просто так ты не встанешь, зная, что ты инвалид. Да, нужно регистрировать авто на инвалидность, пишет Александр Прохоров. Ну, поверим, поверим. 7373948, слушаем вас, алло.
Да, алло, здравствуйте, меня зовут Роман. А, у меня такая ситуация произошла в Подмосковье, парканулся у торгового центра на местах для инвалидов, но у меня мама инвалид по зрению первой группы. Вот, когда они с супругой остались еще в центру походить, я вышел с пакетиками, то, что они купили, но они меня замучили. Сел в машину, подошел инспектор ГИБДД, потребовал документы и выписал штраф на 5000 рублей. Я ему сказал, что у меня мама инвалид по зрению. Начал до знака докапываться, потом сказал, что руки, ноги целы, могли бы и дойти. В общем, в конечном итоге можно его как-нибудь вот протестовать, этот штраф.
А вы вот эту как раз машину регистрировали как инвалидную?
Машина на мне.
А, ну тогда все честно.
Нет, не все честно. На самом деле, необходимо было в протоколе указать свое несогласие. И в данном случае можно обжаловать это постановление, предоставив доказательства тому, что автомобиль использовался для перевозки инвалида. Собственно.
И тогда можно выиграть суд?
Так, а срок давности вот на вот это постановление какой?
10 дней с момента получения на руки постановления.
И все.
Ну, можно подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока, но необходимо доказать уважительность причин пропуска этого срока.
Все понял, спасибо.
А как доказать, что именно в этой машине сидел в данный момент инвалид, если машина зарегистрирована не на инвалида, и вот она внезапно встает на инвалидное место?
Ну, вы понимаете, административный процесс предусматривает ряд доказательств, такие как свидетельские показания, могут быть вещественные доказательства, документы, это все что угодно может быть, и каждому конкретному случаю какую-то общую рекомендацию дать очень сложно. Надо разбираться в каждой ситуации конкретно. Доказать можно всеми допустимыми кодексом об административных правонарушениях средствами, допустимыми относимыми доказательствами. Какие эти доказательства будут в каждый конкретный момент, но надо уже в каждом конкретном деле разбираться.
Интересно. Мне просто сразу показалось, что тут какое-то гиблое дело, 100%. Ладно, мы сейчас должны уйти на новости, после этого мы продолжим. Мы говорим сегодня об автомобильных проблемах, штрафы, эвакуации. инвалидные места почему-то у нас сегодня пользуются популярностью и прочие вопросы с машинами связанные. Сергей Васяткин у нас в гостях. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Народный адвокат.
13:35 в Москве. Мы продолжаем. Сергей Васяткин у нас в гостях. Говорим сегодня об автомобилях. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос.
Да.
Я в прошлом году был в Сочи. Угу. Там перевалы, когда едешь, везде сплошная линия. И стояли вот эти, как его, камеры.
Угу.
Значит, я еду, ну, такая извилистая дорога, и у меня левое заднее колесо с внутренней стороной как бы заходит за линию. И так. Он мне показывает, инспектор показывает мне сзади, что сфотографировано, и только левое колесо, вот практически на линии, чуть-чуть пересекла. И говорит, что это означает выезд на встречку и штраф либо 5 тысяч, либо там. Это правильно так или нет?
Ну, в любом случае, линию разметки сплошную 1-1 пересекать запрещено. Другой вопрос, я уже сегодня об этом говорил, что данное правонарушение может быть признано малозначительным, и в этом случае должно последовать освобождение от наказания.
Потому что я понимаю, если прямая линия, и я пересек, я выехал. Но когда вот круг там почти 180 градусов, вот ты поворачиваешь, и, ну, попадаешь как-никак, да, дорога такая.
В общем, это должно считаться малозначительным, правильно?
Ну, это не должно считаться, это может посчитать лицо рассматривающее, либо суд рассматривающий жалобу, может признать данное нарушение малозначительным. И если инспектор этого не сделал при вынесении постановления, либо если он составил протокол и направил его в суд, то можно к судье обратиться с просьбой признать его, с ходатайством о признании данного нарушения малозначительным.
Да, спасибо большое. И тут будут шансы велики. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да, здрасте.
А я бы хотел спросить, разрешается ли вот таксистам не с желтыми номерами ездить по выделенной полосе?
Таксистам разрешается ездить по выделенной полосе. Другой вопрос, что вам будут приходить штрафы с камер, и их необходимо будет потом обжаловать либо вышестоящему должностному лицу, либо в суд, который в конечном итоге...
Тогда запрещено, как же тогда разрешено-то? Если нужно что-то оспаривать.
Просто каким образом будет камера различать автомобиль как такси, если она его не распознает как такси, просто будет вынесен данный штраф. И его надо будет обжаловать, его потом отменят в конечном итоге, но на это потратится много времени, сил.
Подождите. А почему тогда все время читаем какие-то новости, что вот такси с такими-то номерами могут ездить и могут не волноваться о том, что им придет штраф? А с такими-то не могут, там вот действительно какие-то желтые, белые.
Нигде в законе не написано, что,
что, не могут.
Что разрешение либо запрещение, запрет движения по выделенной полосе зависит от цвета знака. Другой вопрос, как это все оформляется и фиксируется камерами, и есть ли информация в базе о том, такси этот автомобиль, либо не такси, выдана на его лицензия, либо не выдана, это другой вопрос. А в зависимости от цвета знака и тому обстоятельству, имеет право такси ехать по выделенной полосе или не имеет, это не играет никакой роли совершенно.
Странно как, то есть... Себе дороже по ним ехать, чтобы потом больше не оспаривать, не влезать в это.
Законом установлено, что такси имеет право двигаться по выделенной полосе. А каким, если это такси легальное, если есть соответствующее разрешение, выданное там Департаментом транспорта Москвы, либо Министерством транспорта Московской области, да, это все оспаривается в суде, либо у вышестоящего должностного лица.
Слушаем вас, добрый день, алло. Алло.
Алло.
Нет, не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
скажите, Вячеслав, подскажите, пожалуйста, остановка, ну, как запрет на эксплуатацию автомобиля всегда ли влияет за собой эвакуатор?
Нет, не всегда.
То есть это конкретно надо каждый случай разбирать, да?
Да.
Все, спасибо большое.
Да, спасибо и вам. 7373-94... Секундочку. 7373-948. А, нет, не получилось, сейчас, секунду. К сожалению, мне нужно перезагрузить телефон. Сейчас я его перезагружу, и после этого мы продолжим обязательно. Мы говорим сегодня про автомобили, и мы говорим сегодня про проблемы с ними. Штрафы, эвакуации, вот это вот все. Все я перезагрузила. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вопрос такой у меня. Сейчас я радио потише сделаю немного. Да. Значит, ситуация была такая. Ехал непонятно где и как, ну, и мне пришел штраф о том, что я не пропустил машину с проблесковыми маячками, 3000 рублей. То есть я и понятия не имел, естественно, я же в своем уме, да, о том, чтобы видел бы, если машину с проблесковыми маячками, то в своем уме находясь, пропустил бы эту машину, ну, на МКАДе в левом ряду находясь. Либо мне некуда было повернуть, что чаще всего, ну, что вероятнее всего, либо еще что-то там было. Но просто я даже и не помню такого, чтобы была какая-то машина, да, с проблесковыми маячками, которую не пропустил. Как это можно вообще доказать и что делать в таких ситуациях?
Ну, в такой ситуации, если вы не согласны с вынесенным постановлением, его нужно обжаловать, лучше в данном случае обжаловать суд и заявить ходатайство об истребовании всех материалов, которые имеются по данному делу. То есть это могут быть данные фотофиксации, видеофиксации, и уже исходя из этого...
Ну, а вот они едут, например, за мной. Каким образом они посчитают, даже если есть у них фотофиксация того, что я находился перед ними, ну, перед бортом их машины, каким образом они посчитают то, что я оперативно не среагировал и не пропустил их? Какое время там должно быть установлено?
Там фотофиксация должна быть не одна, а несколько фотографий. На них должен быть зафиксирован какой-то промежуток времени, что это действительно не сняли вас в тот момент, когда вы увидели этот автомобиль и начали освобождать ему дорогу. То есть этих фотографий должно быть несколько, на них указывается время, должен быть промежуток времени. Также можно...
А промежуток времени, он выборочный или он зависит от, как бы сказать, того, насколько раздражен там инспектор, который ездит на машине или кто-либо, кого не пропускает?
Вообще в судах бытует такое мнение, что если есть требование уступить дорогу, то водитель должен включить указатель поворота и, собственно, вплоть до полной остановки ждать, пока его не пропустят. Ну, я вот не раз сталкивался с такими... измышлениями, так скажем, да. То есть, если водитель продолжает движение, то это одно. А если он пытается перестроиться вправо, его не пускают, но он включил указатель поворота и остановился, и ждет, когда его пропустят. Здесь уже в данном случае могут вопросы возникнуть тем водителям, которые не пропускают этот автомобиль.
Ясно. Спасибо. Ну, я так и не стал бороться, потому что себе дороже. Мне 3000 рублей я больше потрачу, чем если буду пытаться возвращать что-то.
Ну, обычно все-таки такие постановления, они приходят очень быстро и оперативно. Если у вас был видеорегистратор, можно его посмотреть.
Да просто никому
не
охота...
У меня уже не на бампере видеорегистратор.
Да, никому не охота просто влезать в это и разбираться. Это только потеря времени.
У меня же
он
не сзади видеорегистратор, а спереди.
Так видно автомобиль, который в итоге вас обогнал, это во-первых. Во-вторых, видеорегистратор пишет звук, на котором слышно, были ли включены, кроме проблесковых маячков, еще специальные звуковые сигналы.
Ну да, это правильно. Спасибо большое.
Да, вам большое спасибо. Параллельно мне пишет сообщение мой коллега Александр Капков, ведущий программы «Продвижение», и очень просит сохранить ваш, дорогой радиослушатель, наш телефон. По всей видимости, будет вам звонить и использовать вас как-то в своей программе на выходных. Поэтому беритесь незнакомых. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый.
Да, здравствуйте.
Аркадий, Москва.
Да.
Можно ли ездить по выделенной полосе в выходные дни или после 22 часов?
В выходные праздничные дни ездить можно, после 22 часов ездить можно только в том случае, если установлен специальный знак, то есть табличка, указывающая на время. Но это единичный случай, когда я видел такие таблички, как правило, их нет. То есть, а выходные праздничные дни можно ездить.
А, все, благодарю вас.
Да, спасибо большое. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Рустам из Москвы.
Да.
Знаете, у меня такой вопрос. Автомобили тоже касается. У меня ребенка сбила машина. Был пьяный водитель, лишенный прав. И сейчас у меня вот информация есть, что данный водитель опять едет просто пользуется автомобилем. Как я могу на него воздействовать?
Ну, эта информация, если есть какие-то доказательства, например, видеофиксация, свидетельские показания, вы можете просто написать заявление в органы внутренних дел, и они должны будут уже принять меры.
А вот он сел на лицо, он уже года на 3-4 вперед. Что ему грозит?
Если он опять в нетрезвом виде будет управлять автомобилем, то ему грозит уголовная ответственность. Если в трезвом виде, то ему лишь грозит арест до 15 суток.
А, еще маленький вопрос. Да. Он является инвалидом второй группы, и могут на него административный арест наложить? Или это на усмотрение?
На него штраф тогда 5000 рублей наложит.
И все, да? Понял, спасибо большое.
Да, спасибо и вам. 7373948, телефон прямого эфира. Не вводите в заблуждение, суббота выходной, но в субботу нельзя ехать по выделенке, говорит Армен. А почему я езжу тогда все время в субботу по выделенке?
Что
вы путаете?
Ездить можно и в понедельник, и во вторник. Другой вопрос, когда будут штрафы приходить.
Не, ну не приходят за субботу. И если с пятницы на субботу ночью едешь уже после 12, уже все, можно... Да?
Ну, нет, сложный вопрос, он уже как-то возникал в одной из программ по поводу субботы, и я не нашел, даже потом специально искал ответ на этот вопрос, можно ли по субботам, является она выходным днем или не является. Вообще, в принципе, есть случаи, когда сотрудники ДПС в субботу оформляют, и...
Ой, ужас, субботу
вопрос,
нельзя,
в общем,
таксистам
спорный,
нельзя.
И нигде прямым текстом об этом не сказано.
Ну, как притеснение со всех сторон. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
День добрый. У меня такой вот интересный вопрос. Да. Ехал на автомобиле, на дороге лежал, ну, от грузовика отлетела запчасть, и я на нее наехал. Расколол диск колесный, то есть, хотя скорость была километров 60. Угу. А, то есть, представляете, ну, это башмак, на что фура ставит свой прицеп, когда отстегивает внизу.
Да.
Вот, значит, расколол диск и так далее. Есть известный адвокат Виктор Травин, зашел на его сайт, решил воспользоваться его услугами, ну, там, точнее, его коллеги там. Адвокатской. Значит, что меня смутило? Вот вы как профессионал, вот скажите, за то, что на дороге лежал чужой посторонний предмет, я могу подать в суд на дорожные службы? За то, что дорожное покрытие в ненадлежащей частоте находится?
Вообще, в суд-то подать можно, но я думаю, что очень сложно будет доказать, что этот предмет лежал там длительное время. То есть, если он выпал, грубо говоря, 10 минут назад, то тогда...
Ну, выпал он передо мной прямо вот. Единственное, что я сразу не сообразил, что это за деталь, потому что наехал и тоже деформировал. У меня, собственно, вопрос несколько иной. Вот знающие специалисты, которые прямо вот именно в автомобильной тематике, они сразу сказали, если это посторонний предмет, бесполезно спорить. Если это выбоина на дороге, то есть непосредственно машина повредилась от дороги, то это можно будет судиться и однозначно выиграть дело. Вот почему... Вопрос такой. Есть специалисты, которые это знают. Я обратился к специалистам. Они... 70 тысяч я потратил на адвоката из этой коллегии. И в итоге мое дело было признано проигрышным. Могу ли я сейчас обжаловать и подать на этих адвокатов иск в том,
хоть
что как бы, они некомпетентны были?
Да.
На самом деле, надо смотреть договор, который вы с ними заключали. Очень сложно сказать, да? И, как правило, в этих договорах не прописывается
гарантия.
И вообще это очень глупо прописывать гарантию успеха в каком-либо деле. И вряд ли, я думаю...
Ну, просто если очевидный вопрос, то есть если все другие после этого, к сожалению, после произошедшего, все другие юристы говорили, что это настолько очевидно, что если люди занимаются автомобильным правом, то есть они знают это.
Ну, вот я, например, не скажу, что это очевидно, я автомобильным правом с 2008 года занимаюсь, я не скажу, что это очевидный вопрос.
Ну, тем не менее, то есть как бы остальные. Все равно спасибо за ваш ответ.
Да, спасибо и вам. Слушайте, у меня тоже так было, что прямо передо мной от фур что-то отвалилось, мне
это прилетело
в нище. Когда
что-то от фуры
отвалилось,
это совершенно другая ситуация.
Конечно.
В данном случае можно... вызвать сотрудников ГИБДД, оформить именно ДТП и в данном случае указать, что эта запчасть, часть, деталь, не знаю, груз был, отвалился с такого-то автомобиля.
Невозможно доказать. Автомобиль-то уже уехал.
Да, сейчас видеорегистраторы, видеорегистраторы практически на каждой машине висят, и доказать это возможно. И вопросы возникнут уже к водителю этой фуры, как он закреплял элементы данного автомобиля, грузы и так далее.
Не знаю. Я как всегда, не стала ничего делать. У меня отвалился порог, и я просто скребла до дома порогом и ехала как императрица. А, парковка по субботам платная, а по выделенке можно в субботу, говорит Саша Л. При перестроении... Суббота считается рабочим днем, говорит Александр Прохоров. То есть наоборот нельзя.
Вот все говорят, одни говорят одно, другие говорят другое. Да. Я исхожу из того, что написано в официальных документах и в нормативно-правовых актах. Вот кто это говорит, вы дайте ссылку на документ. Я не нашел таких документов, хотя
специально
искал. Мы
только на
искал.
Опыт на свой. Вот, подождите, Юраша пишет. Всегда езжу в субботу по выделенной полосе, ни разу штраф не пришел. А постоянно езжу по выделенке, штрафы не приходят. Да, без номеров езжу. В производственном календаре указаны выходные и праздничные дни. Вот в эти дни можно двигаться по выделенке, говорит 12-й. Ну вот, мы не можем понять, суббота это выходной день или нет. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло, да, мы слушаем вас. Выключите радио, пожалуйста.
Сейчас выключу. Вот так вот.
Да.
Значит, у меня такой вопрос. Я каждый год езжу на машине в Грузию. Проезжаю через Кабардино-Болгарию, Осетию, мимо славного города Нальчик. В этом году мне пришли штрафы, я, честно говоря, особо первоначально не посмотрела, оплатила, а потом стала разбираться. Я поняла, что один штраф, ну, 500 рублей превышение скорости. Мне был выписан 15 июля, в то время как 17.34, 14 июля я покинула территорию Российской Федерации. То есть этот штраф был просто приписан. Понятно, что за 500 рублей я в Нальчик не поеду, но вот такой вопрос. В принципе, как такого рода ситуация можно рассматривать, потому что я поговорил с ребятами на автофоруме, на Дром.ру, оказывается, это не единичный случай. И если что, обращаться по месту нахождения ГАИ или по моему месту нахождения?
В данном случае, если постановление было вынесено, то исполнять его в любом случае надо, если оно не было обжаловано. Но обжаловать его можно, и не обязательно ехать для этого в Нальчик. Можно отправить жалобу по почте, ценным письмом с описью вложения и вложить туда необходимые документы и доказательства того, что у вас на территории Российской Федерации в это время не было.
Данную жалобу... контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс стоит 14 числом.
Ну, собственно, копию отправить тогда паспорта, потому что если постановление не обжаловано, то оно вступает в законную силу, и дальнейшие разговоры по поводу, было нарушение или не было, оно уже было, потому что оно...
Я просто о его наличии узнала не сразу, что я была в Грузии, но мне вот интересно, а как вообще технически они это делают?
Как они технически это делают, это, наверное, вопрос все-таки к ним. Может быть, это какая-то ошибка, потому что они думают, что это делается специально, смысла в этом нет. Этих штрафов и так с камеры достаточно и хватает.
А этот штраф был не с камеры, там, по крайней мере, в письме счастья картинки не было.
А откуда же он тогда мог взяться, если вас не останавливали? Значит, камера.
Меня не останавливали, то есть, ну, что вот, там меня оштрафовали за скорость 73 километра в час. Что там якобы на каком-то километре был установлен знак 50 километров. Они же там ходят с этими самыми, со стрелялками, не так, как у нас.
Дело в том, что без участия лица, привлекаемого к ответственности, дело может быть рассмотрено только в том случае, если оно зафиксировано камерой, работающей в автоматическом режиме. Если это было зафиксировано... Если это было зафиксировано инспектором, то при рассмотрении дела должны были присутствовать вы обязательно, и либо это дело могли рассмотреть без вас в случае надлежащего извещения о дате, месте, времени рассмотрения дела, собственно, как и о дате, месте, времени составления протокола. И если этого не было, то это в любом случае вышестоящая инстанция должна отменить данный штраф.
Да, спасибо большое, Сергей. Но между тем на нашем СМС-портале и телеграм-канале обсуждение ведется исключительно субботы и воскресенье выделенных полос, потому что все, люди на этом зафиксировались и больше ничего не хотят обсуждать. Суббота по выделенке можно, это факт, а фри-паркинг только по воскресеньям.
Ну, это факт, говорит, вот опять все говорят факт. Кто-то ссылается на трудовой кодекс и календари эти. Но как соотносится...
Производственные, да.
Как соотносится трудовой кодекс с законом о безопасности дорожного движения и какая здесь взаимосвязь?
Совершенно никакой. Ну вот, пожалуйста, например, ехал по Киевке по автобусной в субботу, сзади влетел мотоцикл, ДПС хотели выписать мне штраф за выделенку, но вспомнили, что субботы ничего не выписали, говорит ноунейм. На некоторых выделенках Москвы по проспекту Мира, например, запрещено двигаться в субботу, и там это явно указано с помощью соответствующих знаков, говорит 38-й, а наш Капков говорит, что их там уже и нет давно в помине этих знаков. Ладно, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Ой, что за звук, да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, вот в 2007 году продал машину, а так. И вдруг за 15-й год пришел транспортный налог. Что делать?
Обращайтесь в налоговые органы. Если машина не снял с учета новый, вернее, не оформил на себя покупатель, новый владелец, то подайте заявление в ГАИ о прекращении регистрации транспортного средства.
Это я все сделал и получил справку из ГИБДД, что машина снята с учета. Вопрос такой. Это было в Москве, а я сейчас проживаю в другом месте. Могу я эту справку отправить ценным письмом в налоговую? Или мне надо обязательно ехать самому? Вот в чем вопрос.
Любое отправление ценным письмом с описью вложения, оно равносильно, собственно, личной подаче в этот орган.
Ага, значит, можно не ездить. Спасибо большое.
По почте, да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
У меня вопрос такой. Сотрудник полиции, когда останавливает, обязан ли ознакомить с моим правонарушением?
Должен ли ДПСник говорить, что нарушено?
Так если он останавливает, значит, он должен сообщить причину остановки? Немножко вопрос не понял.
А вот предоставить мне доказательства, например...
Что вы нарушили что-то?
Я вот ехал по АПЛСФ вчера, как бы меня остановил сотрудник полиции. И это все, ну, все протокол на меня получается. Вот. А мне он никаких доказательств не предоставил, получается, вот видео, фиксация или там еще что.
А вы хотели, чтобы вам доказывали, что вы что-то нарушили?
Ну, естественно, я же не ехал по АПЛСФ.
А протокол на вас составили, да?
Да, протокол на меня составили.
Ну, значит, в этом протоколе должны быть перечислены все прилагаемые к нему доказательства. Собственно, со всеми доказательствами, которые находятся в материалах дела, вы, как лицо, привлекаемое к ответственности, имеете право знакомиться на основании статьи 25.1 кодекса.
А это куда нужно все нести? В суд?
Это можно нести все в ГИБДД, не нести, в смысле писать заявление, ну, да, об ознакомлении, да, да, да. В зависимости от того, где находится дело в производстве. Если в ГИБДД, то в ГИБДД, если в суде, то в суд.
Да, спасибо большое, Семерин. Вот этот вот суд всегда отталкивает, конечно, людей, потому что кажется, что это очень долго и муторно. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, день добрый. Это Андрей Спасатель. Все-таки внесу ясность.
Давайте,
по
Андрей.
Поводу полосы. Над полосой А висит знак, так называемый кирпич, а под ним висит табличка молоточки, которую ПДД трактует исключительно как рабочие дни. Так вот, суббота с воскресеньем являются днями выходными, равно как и праздничные дни.
Так.
Соответственно, в субботу и воскресенье, в праздничные дни по полосе А можно ездить смело. А вот эта вот сумятица возникает из-за того, что у нас люди не читают. На сайте АМПП, Московского парковочного пространства, написано, что бесплатно парковаться в платной парковке можно по воскресным и праздничным дням. Соответственно, суббота не указывается, и суббота является платной для парковки в АМПП.
Андрей, я вам верю только потому, что мы с вами знакомы лично. Так бы я попробовала с вами как-нибудь спорить. Но нет, все. Верю. Андрей, верю. Спасибо. 7373948.
Не согласен, опять-таки.
Давайте, все, полминуты у вас есть, чтобы не согласиться.
Потому что там, где висят знаки, там все понятно. Если это рабочие дни, это рабочие дни. Если не висит таблички информирующие, про это нигде ничего не написано.
Ну а как же сайт АМПП?
На сайте МПП написано про парковки, а не про движение по выделенным полосам.
К сожалению, так и не смогли мы сегодня прийти к консенсусу. Ну, что поделать, может быть, в следующий раз как-нибудь мы все-таки сможем до чего-то договориться. Сергей Васяткин был у нас в гостях сегодня. Вам большое спасибо, Сергей, за эту ожесточенную борьбу с нашими слушателями. А далее новости.